Власти в регионе просят население посидеть февраль без покупок, а федеральные призывают тратить деньги. Как страна живет с такими противоречиями и инфляцией?
Здесь позволю себе не согласиться, что ситуация остается напряженной. Она стабилизировалась.
Бензин есть, проблем нет. Осталось только переделать кассиров в разработчиков искусственного интеллекта. Как выглядит заявленное Путиным изменение структуры экономики?
Здравствуйте, это программа «Лицом к событию» на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Артем Радыгин, и в ближайшие полчаса мы проанализируем, поможет ли российской экономике план структурных изменений. О том, что по-старому экономика не справляется и нужен новый план, говорят чиновники в самых высоких кабинетах.
Действительно, потенциал роста, который был до этого, в том числе и за счет демографической ситуации, за счет наших внешних, внешнюю торговой, он как бы исчерпан, и структурно мы для того, чтобы обеспечить более высокий рост на уровне среднемировых и обеспечивать устойчивость нашей страны, занимая четвертое место сегодня по паритету покупательной способности, необходимо заниматься вот этими структурными изменениями, которые должны обеспечить рост экономики устойчивый.
Зампред правительства Новак говорит сенаторам о росте на 1% в год. На большее правительство уже не рассчитывает. Но даже для этих показателей нужны некие структурные изменения. Главный из них – это уход от продажи сырья за границу и обращение за деньгами на внутреннем рынке. То есть, чтобы план сработал, люди должны больше покупать. Но с каждым месяцем покупать все сложнее и сложнее. Или попросту дороже.
Россияне продолжают наполнять интернет изумлением от выросших цен на продукты. С 1 января вместе с повышением НДС и акцизов на алкоголь цены в супермаркетах Москвы в среднем выросли на 2% по сравнению с декабрем 2025 года, сообщает издание агентства со ссылкой на проект «Цены сегодня». Более всего подорожали российский коньяк – 7,9%, красный лук – 7,7%, торты – 6,5%, водка – 5,7%, замороженные овощи – 5,6%, курица – 4,6%. Из 108 исследованных позиций продуктов подешевели за этот период лишь манные и гречневые крупы, перловка, пшено, горох, соль и сахар.
Они стоили 50 рублей. Это что?
Изумленных россиян спешит успокоить президент на первом в этом году совещании с правительством по экономическим вопросам.
Если в 2024 году рост цен составил 9,5%, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6%.
Также Владимир Путин отметил рост ВВП на 1% по итогам прошлого года, но посетовал, что это в 4 раза меньше, чем было в 2024 и 2023 годах. О том, что и этим данным не стоит безоговорочно доверять, издание «Инсайдер» писало еще в середине прошлого года.
Официальная статистика по динамике ВВП у России искажена в лучшую сторону путем манипуляций. В ситуации, когда структура экономики быстро меняется, цены большинства товаров заметно растут. Каждый товар представлен множеством сортов и марок с разными ценами. И даже одна и та же марка может продаваться в соседних магазинах по существенно разным ценам. Определение состава корзин и индексов играет решающую роль.
Сколько? 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 Сколько?
Инсайдер отмечает, спад экономики России в действительности не прекращается с 2022 года.
Реальный спад был, есть и будет. Вопрос лишь в том, каким ростом цен он будет сопровождаться, получится ли его замаскировать в официальной статистике и на кого повесят ответственность.
И на этот вопрос ответ дал президент России. Он подчеркнул, что экономику замедляют рукотворно в рамках борьбы с инфляцией и снял с себя ответственность за рост цен.
По оценкам и правительства, и Центрального банка, то есть, уважаемые коллеги, по вашим оценкам, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным.
Но эти изменения уже привели к существенным сокращениям бюджетов в регионах России, напоминает инсайдер.
НДС полностью зачисляется в федеральный бюджет, тогда как 100% поступления от упрощенки направляется в бюджет региона. То есть малый бизнес, который сможет пережить рост налогов, будет платить их уже в федеральный бюджет, а региональные бюджеты потеряют и по приблизительным подсчетам будут иметь дефицитные бюджеты общим размером в 0,5 триллиона рублей. Профицитными останутся только бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга.
С дефицитом бюджета столкнулись более половины регионов России, отмечает издание. Например, в Ярославской области повышают земельный налог и налог на имущество физлиц. В Ульяновской области готовятся к сокращению льготных категорий налогоплательщиков. Повышение налоговых ставок ожидается в Дагестане и в Воронежской области. В Красноярском крае, Оренбургской и Новосибирской областях готовят повышение транспортного налога. А Минфин Карелии предложил гражданам челлендж отказаться на месяц от необязательных трат. Покупки одежды, поездок в такси, посещений кафе и развлечений вроде кино. Цитирует уже удаленную после критики главы республики публикацию издание 7 на 7. А Институт изучения войны в своем докладе фиксирует рост цен на продукты питания в России до 25% и ставит под сомнение заявление Владимира Путина об уровне инфляции.
По подсчетам русской службы BBC, больше всех за два последних года в продуктовой корзине «Пятерочки» подорожали картофель на 167%, шоколад чуть меньше, молоко и завершает топ-9 белый хлеб. У вас список на экране. У кого сохранились чеки или кто, может быть, помнит прошлогодние цены, предлагаю оставить свой топ подорожавших продуктов в комментариях. А мы в это время спросим у экономиста Игоря Липсица, как же менять экономику при таких ценах. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Где же в таких условиях искать деньги внутри страны?
Ну, правительство собирается наращивать государственный долг. Причем интересная ситуация состоит в том, что мы обсуждаем с вами там 25-26 год. Кстати, бюджет города Москвы на 26 год дефицитный. Нет такого, что прозвучало только что в эфире, что у Москвы профицитный бюджет. У Москвы на 26 год запланировано 480 миллиардов рублей дефицит бюджета, даже Москва. Значит, они пытаются нарастить долги, правительство и региональные власти берут в долг. Непонятно, как будут гасить, потому что, значит, никаких просветов не видно. Смотрите, правительство России публиковало так называемый бюджетный прогноз до 42 года. И там написано буквально черным по белому, что до 42 года, на протяжении предстоящих 17 лет в России все время будет дефицит бюджета, плохо будет. И единственный выход, который там будет, это будет увеличение заимствование, то есть одалживание и наращение государственного долга. Одалживают, берут у банков, когда у банков деньги кончаются, то центральный банк печатает новые деньги, за счет этих новых напечатанных пустых денег коммерческие банки покупают облигации Минфин. Так появляются новые деньги в экономике России, но это пустые деньги, за ними ничего не стоит, потому что Минфин, когда эти деньги получает, он вкладывает не в развитие экономики, да, а в то, чтобы опять купить снарядов больше, заплатить, значит, этим мобилизованным контрактникам, и, соответственно, эта вся история пустыми деньгами, которые превращаются в войну, смерть и уничтожение, но не превращаются в рост экономики. Поэтому растет госдолг, и он не приводит к росту экономики. Но другого пути нет. Второй путь, который они пытаются, но он такой, знаете, убывающий. Это повышение налогов. 3 года подряд в России повышают налоги. Угробили половину бизнеса уже, наверное. Сейчас будут угробливать остальное, потому что, значит, они сейчас придумали, что еще какие-то нужно вести платежи там, в повышенном размере за загрязнение окружающей среды, взять эти платежи, там черная металлургия уже вся в беде. Уже только что пришло правительство просить помощи, субсидии, чтобы выжить, или, по крайней мере, значит, снять с них требования об уплате акциза на жидкую сталь. В России есть акциз на жидкую сталь, что поражает всех экономистов. Ну, в общем. Значит, в общем, ситуация такая, что уже отрасли российские в беде, а с них хотят взять еще больше налогов. Кончится это банкротством предприятий, многих отраслей, увольнением людей, ростом безработицы. Собственно, процесс уже пошел.
А вот если вернуться к ценам и посмотреть на нынешнюю инфляцию, наблюдатели фиксируют 2% за январь. Я вспоминаю тренд частичной мобилизации. Помните, может быть, слоган 1% без паники. Но вот здесь 2% – это уже повод для паники или пока паниковать рано?
Ну, вопрос состоит в том, насколько он долго сохранится, этот тон. Правительство, видите, Путин говорит, да, это такой короткий всплеск уже там в феврале. Все успокоится, это все неправда. Значит, дело в том, что сейчас идет первый удар повышение цен, а дальше пойдет удар по цепочке. Но, как вы понимаете, у всех же повысится на эти 2%. Значит, конечно, что-то вернет государство, что-то зачтет. Но сейчас начнется общее повышение цен. И, насколько мы знаем, уже, значит, зная об этом повышении, многие поставщики продуктов питания в конце прошлого года предупреждали ритейлеров, что собираются в первом квартале повышать цены отпускные свои, по которым они продают ритейлеры, на 15-20%. И было написано в этих письмах, что если вы не согласитесь с таким повышением цен, то мы не будем поставлять вам продукты питания. Ну, потому что производители продуктов питания, они тоже не гении, они тоже не магнаты, у них тоже денег ограничено. И, значит, сейчас растет стоимость производства всего на свете в России. Тарифы растут, зарплата росла несколько лет. Все это превратилось в рост затрат на производство. И сейчас, конечно, производство пищевых продуктов уже не такая прибыльная сфера, как была прежде. Поэтому приходится повышать цены. Так что, скорее всего, вот эти 2%, они, может быть, не будут повторяться каждый месяц, но во всех случаях они будут достаточно высокие генерировать рост. И какой будет темп роста, я не могу сказать. Я могу сказать и другое, что россияне вот в эти уверения Путина не поверили. Это очень смешно. И они в последнее время побежали срочно брать потребительские кредиты, несмотря на очень высокую стоимость кредитов. Но люди понимают, что впереди, скорее всего, гиперинфляция. Вообще ничего не купишь. И лихорадочно берут жутко дорогие кредиты, чтобы успеть хоть что-то купить, хоть чем-то обогатиться, хоть что-то дома поставить, а потом будем разбираться, как будем гасить долги. Вот эта картина. То есть россияне верят в рост цен, в инфляцию и даже, возможно, гиперинфляции. А президент может рассказывать красивые слова, но это слова пустые, им никто уже не верит в России.
Но президент еще говорит, что необходим рост экономики. А насколько грамотно в таких условиях еще и стараться делать так, чтобы экономика разрасталась, вливать в нее дополнительные деньги?
Нет, ну смотрите, значит, давайте объясню, Артем. Значит, то, что происходит в России, имеет определенное название. Называется это стагфляция. Это сочетание слова стагнация экономики и инфляция. Значит, беда ситуации стагфляции в том, что из нее почти нет выхода. Ну, вот странная такая идея, как это вот нельзя решить проблемы экономики. Ну, нельзя. Когда у тебя стагнация экономики, то нужно давать больше денег бизнесу, чтобы он развивался и рос. Но когда у тебя еще параллельно идет инфляция, даешь больше денег, у тебя становится еще сильнее инфляция. Хочешь подавить инфляцию, ты должен зажимать деньги, делать деньги дорогими, как у вас ЦБ и делал, да, все это время. В итоге у вас начинает падать экономика. Вот сейчас правительство России попало в беду. Они боятся разгона инфляции до гиперинфляции, 50% в год, это очень страшная тема. Но и тогда, чтобы не разгонять инфляцию, они продолжают сохранять очень высокую ставку. Они сейчас начали сокращать расходы бюджета. То есть, ну, как бы начался, как вам сказать, необъявленный секвестр бюджета. Секретный, тайный, какой хотите, негласный. Они сокращают 2 месяца подряд, они не платят то, что должны были заплатить. И это будет вызывать огромный обвал экономики, будет падать ВВП. Люди говорят, ну и какое мне дело до того ВВП? Ну, когда падает ВВП, то это что значит? Что многие предприятия прекращают производство или сокращают производство. А когда они сокращают производство, то они увольняют людей или не платят заработную плату. Вот Россия в этом году вступила в ситуацию перехода инфляции, прошу прощения, безработицы из скрытой формы в открытой. Вот в этом году мы будем это наблюдать. Это уже очень заметная история. Посмотрите, значит, вышла, ну как бы есть официальная статистика безработицы, она красивая, очень любят цитировать президент, что 2,1% исторически низкий уровень безработицы. А есть данные, которые публикует компания, занимающаяся набором персонала, рекрутеры. Да, вот у них картина сейчас по многим специальностям такая, что на одно рабочее место 10 заявок. А, кстати, по IT-сектору 20 заявок. То есть 20 человек хотят занять одно реальное место, которое им предлагают. Вот это что такое? Это безработица. Только они не зарегистрированы в этих центрах занятости, поэтому их статистика не видит. Но они живые, реальные люди, которые ищут работу, посылают резюме, но на них нет работы.
Угу. Ну, то есть получается, что нужно и создать этим людям рабочие места. Кстати, возвращаясь к разговорам чиновников, с которых я начинал эфир, если послушать сенаторов, что их волнует, они предлагают, они настаивают на том, что нужно трансформировать как-то российскую экономику. Все это относительно плана, который озвучивался еще в ноябре прошлого года. И для того, чтобы ее трансформировать, нужно где-то найти деньги на внутреннем рынке. И не просто, чтобы покупатели что-то покупали, но и чтобы были инвестиции. И сенатор от... забыл регион, от Омска вроде бы, он спрашивает Новака... Достаточно ли бюджет тратит денег, чтобы... Достаточно ли бюджет в 2025 году потратил денег, чтобы в 2026 году все эти вложения превратились в то, что бизнес сам может инвестировать в себя, инвестировать в другие компании? И Новак отвечает, что лидером по инвестициям... Вот оставлю загадку для зрителей, пусть послушают, кто будет лидером по инвестициям.
Минфин представлял, что средства в целом на инвестиции в бюджете, они не ниже там, предыдущих лет. Поэтому это будет являться положительным фактором для инвестиционной, скажем так, деятельности. Но по мере снижения ключевой ставки, по мере стабилизации ситуации и восстановления возможности финансирования инвестиций за счет собственных средств и привлечения в кредитных организациях, вот, эта составляющая инвестиций тоже будет восстанавливаться.
Зампред говорит, что... Главный инвестор, это будет по-прежнему государство, но у него есть надежда, что появятся возможности у бизнеса, когда снизится ключевая ставка. Но если мне память не изменяет, то последние месяцы 2025 года Центробанк то и делал, что снижал ставку на 1-0,5%. Где же тогда инвестиции? Почему деньги, которые государство раздавало в прошлом году, в этом не превратится в рост?
Ну, потому что врет, как дышит. Значит, на самом деле, если брать даже данные Росстата, то инвестиции в России падают. Росстат, не я. Росстат говорит, что инвестиции падают, инвестиции малы. И если серьезно говорить, то все источники инвестиций в беде. Ну, давайте разбираться, чтобы понятно было, как вам врут, когда вы слушаете российских чиновников. Значит, в России 60% всех денег, которые вкладываются в инвестиции, это собственная прибыль компании. Ну, так устроена экономика. Значит, 60% это деньги собственной прибыль компании. С прибылью в российских компаниях паршивенько. Российские компании сыпятся по прибыли, они находятся на грани очень такой, близкой к банкротству. Поэтому идут уже потоком правительство просить субсидий. Когда у вас «Лукойл» приходит просить субсидии, когда у вас объединение черной металлургии приходит просить субсидии, когда у вас лесная промышленность просит субсидии, когда угольная промышленность просит субсидии. Ну вот вы же понимаете, о чем я рассказываю, да? Значит, у них нет прибыли для инвестиций. Просто нету. За последние два года под вождением, значит, нынешнего руководства страны прибыль российских компаний упала на четверть. У них денег нету. Значит, что касается, значит, кредитов из банковской сферы, то они очень дорогие, они не окупаются при нынешней прибыльности российского бизнеса. Государство очень активно уходит из инвестиционной сферы. Раньше доля государства была в инвестиции, ну, где-то 17%, сейчас 12%. То есть государство тоже не инвестирует, государство тратит на войну. Вот и все. А иностранные инвестиции в Россию, как понимаете, не приходят. Дураков нет в России вкладываться. Поэтому все источники инвестиций высохли, пересохли, иссякли. Никакого инвестирования нет. А потом, знаете, инвестирование – это что? Это же не просто взял и выдал какое-то количество денег. Это же инвестиции надо превратить в производственные объекты, построить корпуса, в эти корпуса поставить оборудование, значит, оснастить это все достаточным количеством энергии, найти работников, которые на этом оборудовании работают, инженеров, которые всем этим будут управлять, ну и так далее. Но вот любой из этих компонентов возьмите в России, беда с любым компонентом. Оборудование купить это очень трудно, потому что все под санкциями, ничего в России не привезешь, да, никто не хочет. Техническое обслуживание оборудования, никто не обслуживает оборудование. Посмотрите, что у вас с авиацией происходит, поймете, о чем я говорю. Значит, соответственно, с энергией в России полная беда. У нас очень много уже регионов в России, которые являются энергодефицитными. Просто нет, не хватает электроэнергии. На нынешние предприятия не хватает. А вы мне рассказываете, что они будут инвестировать и строить новое предприятие. Электроэнергию где взять-то на это? Ну, нету. Поэтому это все пустые разговоры, это вранье, это чистая ложь, но так красиво изложено, с важным лицом, все это вранье. В России сжимаются инвестиции, Россия теряет активы, Россия сокращается, Россия деградирует, и это процесс, который крайне трудно остановить, если вообще возможно. Возможно, что уже не удастся.
Вы, Игорь Владимирович, упомянули, что нужно как-то найти рабочую силу, которая будет на возможных гипотетических будущих заводах работать и предприятиях, и... Это отмечают и сенаторы как один из вызовов на пути к изменению структуры экономики, в том числе низкую производительность труда, которая сейчас есть в России. Я помню, в прошлых эфирах вы у нас на канале объясняли нашим зрителям, что в России рынок труда в принципе состоит из низкоквалифицированных кадров и профессий с низкой производительностью, но у Новака есть, кажется, решение. Надо просто людям поменять работу.
Также план предполагает изменение структуры занятости. Вот, за счет перераспределения кадров из сфер с низкой производительностью, в том числе это такие сферы, как торговля, государственный сектор, строительство, строительный сектор, в те отрасли приоритетные для страны, которые требуют притока занятых. Вот, я уже говорил, это и обрабатывающее производство, и высокотехнологичное производство, наука, информационные технологии.
Владимир Ильич, есть ли у России ресурсы, чтобы переучить кассиров на инженеров искусственного интеллекта?
Давайте послушаем, что он сказал. Он сказал, давайте возьмем кассир из розничной торговли. Он же это он говорит,
да, я... буквально.
Да, и отправим их на авиационный завод собирать самолеты. Давайте возьмем кладовщиков розничной торговли и отправим их управлять станками с программным управлением на заводе по производству дронов. Ну вот же он сказал, да? Вы понимаете, что это чепуха полная? Что надо готовить квалифицированную рабочую силу. Это очень долгая, трудная работа. Сначала надо воспитать преподавателей, которые будут это делать. Эти преподаватели должны пройти стажировку на современных предприятиях, чтобы они учили людей работать в современном оборудовании. Ничего этого никогда не делалось. У вас крайне низкая степень квалификации людей, преподающих в высших учебных заведениях России. Запустили. Нищие там живут и работают. Это страшная несчастная история. И, соответственно, они давно уже никогда ничему не учились. Это страшная проблема, они преподают все устаревшее. У них никаких танков, никакого оборудования, ничего нету. И, соответственно, на уровне ПТУ или среднетехнического, как этих колледжей, там ситуация тоже не лучше. Знаете, была такая забавная история, Россия в какой-то момент решила участвовать в международных чемпионатах профессионального мастерства. Есть такие международные соревнования, где люди рабочих профессий соревнуются в квалификации, кто что лучше делает, там самое разное. Там есть и лесорубы, кто за сколько минут свалит дерево, там есть те, кто управляет станками с программным управлением, там много чего. Ну вот, значит, вот туда Россия пришла, провалилась практически всюду. Последний был позор, провалились российские специалисты по копанию могил. Зарубежные мастера копания могил обогнали российских мастеров, копали могилу быстрее. Так что насчет этого в России очень трудная история с производительностью труда.
Ну тогда я предлагаю вернуться к сфере, от которой Россия... По плану Россия уходит, это продажа нефти. Минфин говорит, что в январе 26 года Россия заработала на нефти вдвое меньше, чем годом ранее, и в феврале планирует недополучить 209 миллиардов рублей. Однако Новак рассказывает, что с торговлей топливом у страны все в порядке, особенно если речь про бензин и дизель.
Здесь позволю себе не согласиться, что ситуация остается напряженной. Она стабилизировалась еще осенью. А в настоящее время у нас достаточно объемов и бензина, и дизельного топлива. Стабилизировалась ситуация с физикой, с балансом спроса и предложения. И более того, у нас появились излишки, скажем так. Если ранее мы закрывали рынок для того, чтобы обеспечить насыщение внутреннего рынка, то сегодня, если мы не откроем рынки для продукции, ну, соответственно, основных производителей, естественно, не перекупщиков там и не тех, кто спекулянтами является, это может привести просто к тому, что, ну, как бы мы затоваримся, и поскольку складировать негде будет, нам придется уменьшать объемы нефтепереработки, что тоже никому не нужно. Что касается механизма демпфера, это тоже инструмент, который был введен в свое время для того, чтобы обеспечивать сглаживание волатильности на мировых рынках, поскольку у нас это рыночная отрасль, и в целом у нас цены здесь, они ориентируются на нетбэк мировой, поэтому это зарекомендовавший себя инструмент положительно, он работает, мы его постоянно пытаемся там корректировать, чтобы лучше он работал. Сейчас есть предложение от наших компаний по поводу корректировки демпфера, вы об этом сказали. Вот мы вместе с Минэнерго, вместе с Минфином рассматриваем эти предложения. Вот недавно я проводил соответствующий штаб, дал поручение соответствующее. Ну, посмотрим, как бы, о чем Министерство энергетики с Минфином договорятся и выйдут в правительство.
Помимо этого, Новак также отметил, что нефтяникам дорого добывать сырье, и они просят снизить налог на продажу углеводородов, что Новак обещал проработать, но при этом все хорошо и достаточно товаров. Игорь Владимирович, я правильно понимаю, что, судя по этим мерам, которые уже есть конкретные, а по перестройке меры абсолютно неконкретные, абстрактные, как, например, кассирша отправить искусственный интеллект разрабатывать, структура все-таки не поменяется?
Ничего не поменяется. Структуру надо было менять лет 20 назад. И самое смешное, что тогда все это правительство России предлагалось. Но правительство России всегда отвечает двумя фразами. Когда в стране много денег от нефти и газа, они говорят, а зачем что-то менять, когда и так хорошо? А когда падают доходы от нефти и газа, им говорят, надо реформировать. Они говорят, ну какие могут быть сейчас реформы, денег нет. Вот только две ситуации бывают в экономике России, и только два варианта ответа я за всю свою жизнь слышал от российских чиновников. Поэтому 20 лет назад надо было что-то делать, сейчас уже делать поздно. Почему поздно? Потому что России всегда будет плохо с деньгами от нефти и газа. Значит, смотрите, что они сейчас получили. Они сейчас, значит, завершили ремонт НПЗ, которые были повреждены украинскими дронами. Больше каких больших атак мы не видим. Значит, они вернулись к прежнему уровню, и, соответственно, появилась возможность продавать бензин за границу. Но обратите внимание, вот давайте все-таки, как вам было сказано, у нас рыночная экономика, да прелесть какая. А теперь давайте зададим вопрос, а если будет много бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, что произойдет? Пойдут же вниз цены. Это мечта российского автолюбителя, чтобы цены пошли вниз. Но нет, говорит Козак, мы не позволим ценам на бензин и топливо упасть. Мы все избытки отправим на экспорт. Ну вот я вам просто расшифровываю, что он сейчас только что сказал. Да? Так что это красивая история. Ну вот насчет того, что значит, у нас все хорошо в нефтегазовом комплексе. Чисто вранье, у нас действительно катастрофа. Катастрофа потому, что упали очень сильно цены на российскую нефть. А затраты на добычу российской нефти очень выросли. Ну, потому что месторождение старое, добывать тяжело. Наверное, это людям не очень понятно, что я говорю, но я попытаюсь объяснить. В нефтяной промышленности России никаких фонтанов нефтяных не бьет.
Но там действительно, правда, мы, к сожалению, у нас заканчивается время, Игорь Владимирович, да. Извините, что перебиваю. Но правда, у нас были эксперты тоже в эфире, я прикреплю очень ссылку людям, да, что очень тяжело добывать и нужно разбавлять, в общем, прочие технологии. Спасибо большое вам, Игорь Владимирович. Экономист Игорь Липсиц анализировал перспективы изменений в структуре российской экономики. И вам спасибо, что досмотрели до конца. Напишите, верите ли вы в эти изменения в комментариях, и увидимся еще на неделе. Оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.